Сутра «Вопросы Мелинды», книга шестая.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества якоря. Каковы эти два качества? Во-первых, государь, якорь в великом огромном океане, водная поверхность которого бурно взволнована и вздыблена множеством волн, останавливает корабль, держит его на месте и не дает волнам трепать его из стороны в сторону. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует посреди множества волн страсти, враждебности, заблуждения, под градом ударов дурных помышлений поставить свою мысль на якоре и не давать помыслам трепать ее из стороны в сторону. Это первое качество, государь, что следует взять у якоря.
Мы живем в мире сансары. Это означает, что здесь есть определенная пропорция трех энергий – сатвы, раджаса и тамаса. Для нас, если преломить, три энергии проявляются. Сатва проявляется как чистая сатва. Любовь, сострадание, радость, осознанность. Все благостные качества. Нечистая сатва проявляется в форме привязанности, цепляния, гоняния мыслей по кругу, прилипания. Раджас проявляется как активность, гордость, амбиции, тенденция перескакивать с одного места на место, неустойчивость. В чистом состоянии он переживается как постоянное устойчивое движение, динамика энергии. Тамас переживается как леность, тупость, сонливость, инертность, омраченность. В чистом состоянии, когда тамас соединяется с принципами недвойственного сознания, он проявляется как устойчивость в неподвижном естественном осознавании. Свойство энергии сансары таково, что эти энергии постоянно пытаются нас вывести из равновесия. Этот мир не статичен, он постоянно меняется. Постоянно есть разные вызовы. Время нас меняет. Влияние элементов меняет. Тонкий мир с его астрологическими влияниями, грахами и видиями, астральными потоками на нас влияет. Сначала мы не совсем это понимаем. Один человек так писал: «В юности я хотел изменить мир. В среднем возрасте я понял, что лучше надо изменить самого себя. Когда я стал постарше, я молился, чтобы мир не изменил меня». Мы не можем не изменяться, потому что мы часть мира. Никто не может остаться прежним, постоянным. Это невозможно. Мы не выбираем, меняться нам или нет. Мы находимся уже в потоке изменений. Более того, сансара – это бурный, просто бурлящий поток изменений. Если чистые страны, небесные миры – это такое зеркальное озеро, в котором изменения происходят плавно, то сансара – это бушующий океан. Однажды мы плыли на катере в Доминиканской Республике на острова. Посмотреть острова для Видалоки. Плыть надо было километров 10-12. 6 островов рядом друг от друга. Были небольшие волны, но для катера этого хватило. Катер просто вот так скакал по волнам, и все держались за поручни, и все были облиты водой. Простое путешествие превратилось в экстрим. Я подумал, если мы так каждый раз будем за просадом купить там что-нибудь для постройки зданий на катере, на машине, туда-сюда так не поедешь. Каждый раз будет битва со стихией, экстрим. Это каждый простой выезд, что нам не подходит так далеко острова иметь в океане. Какова же и сансара? Но садху – это тот, кто стремится иметь устойчивый ум, сверхустойчивый к противодействию планет, своих мыслей. Поэтому он должен поставить ум на якорь. Он должен защитить свой ум разными способами. Если мы посмотрим, как святые мудрецы и ситхи защищают свой ум, высший способ – это пребывать в недвойственном осознавании Брахмана, в естественном состоянии природы ума, обнаружить сверхтонкую, просветляющую ясность, подобную пространству, независимую от пяти оболочек, от пяти элементов, утвердиться в ней и позволить воспринимать мир как игру энергии, ничем не запятнываясь. Более средний способ заключается в том, чтобы защищать ум искусными средствами тантры, мантрой, визуализацией, преображением, санкальпами, медитацией четырех бесконечных и другими. Это подобно тому, как если у вас есть множество есть инструментов, и по ситуации вы достаете тот или иной инструмент и защищаете свой ум, поддерживая свои тонкие элементы в чистоте, в своем распахнутости и чистоте направленности на дхарму. Наконец, самый низкий, самый простой – это способ защищать свой ум с помощью внимательности, полноты внимания, наблюдения и отрешения. Просто уводить свой ум от негативных влияний. Поменьше контактировать со сбивающими энергиями. Поменьше говорить, побольше молчать. Поменьше контактировать с такими энергиями и настолько развить свою полноту внимания, чтобы эта полнота внимания набрала силу. Это и есть методы сутры, тантры, анутара, тантры. Монах, который посадил свой ум на якорь, как на железную цепь, рано или поздно достигает стабильности в естественной осознанности. Его ум умиротворяется, праны гармонизируются. Тогда он может проникнуть в чистую сущность собственных элементов. Наши элементы проявляются грубо, но у них есть также тонкая сторона. И наше здоровье, наша судьба, наша садхана зависит не от грубых элементов, а от тонких, от астральных. Тонкие элементы могут быть чистыми или загрязненными. И сила садху в проникновении в тонкие элементы, в их очищении, утверждении в чистых элементах. И в проникновении в источник этих чистых элементов. Но для этого ум должен быть покоен. Органы чувств под контролем – это и есть качества, подобные якорю. Сахаджстхити – естественная устойчивость. Стхитапраджня – устойчивость мудрости. Все это качество садху. Некоторые знают, как быть устойчивыми, когда они действуют среди обычных энергий. Но стоит энергиям более поплотнее сгуститься, они теряют такую устойчивость. Некоторые могут поддерживать устойчивость в обычной обстановке. Стоит обстановке накалиться, они теряют такую устойчивость. Некоторые, напротив, удерживают устойчивость в негативных обстоятельствах или в таких средненьких. Стоит обстоятельствам повернуться к ним благоприятной стороной. Рожка, слава, почет, уважение, богатство, улыбки и благоприятное расположение они теряют, искушаясь желанием это присвоить, обладать и цепляться за это. То есть у каждого есть свой собственный тип слабости, когда его устойчивость выходит из-под контроля. Для кого-то это небесные миры. Был вира-вира-вира-йог, встретился с искушениями небесных миров, называемый Мара, сын небожителя, и потерял устойчивость. Для кого-то это яростные, плотные, гневные нижние энергии. Сгустилась ситуация, ум потерял свою устойчивость. И вы должны выяснить, где ум теряет устойчивость. И особенно тренировать свой ум, когда подобные обстоятельства его выводят из равновесия. Истинный садху не теряет устойчивость ни под каким напором никаких элементов. И он знает, как с какими энергиями работать, чтобы всегда остаться в чистоте, в распахнутости, в измерении игры и не позволить уплотнившимся элементам повлиять на его тонкие элементы и запятнать их, запятнать его исконное чистое осознавание.
Далее, государь, якорь не скользит по волнам, но опускается на дно, останавливает корабль и держит его на месте даже на глубине 100 локтей. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу не следует скользить по волнам прибыли, почестей, славы, уважения, известности, почитания, преклонения и даже на вершине успеха, вершине славы, следует ограничиваться тем, что необходимо для тела. Это второе качество, государь, что следует взять у якоря.
Монашеская этика и культура такова, что когда вы получаете пожертвования, подношения, почет, уважение, знаки внимания, вы не пытаетесь за них цепляться, вы не пытаетесь за них присваивать, вы не наслаждающийся. Вот никогда не следует занимать позицию наслаждающегося. В чем слабость сансарных богов? Они занимают позицию наслаждающихся. Они сами хотят наслаждаться, как эго-центр, независимо от Бога. Они не отдают те положенные почести, уважения, силы, благополучия, наслаждения, которые по карме им предписаны, они не отдают их Богу. Они сами хотят ими наслаждаться. И в этот момент они слабеют. Поскольку если они так хотят, у них есть свобода воли, им это позволяется. Но тогда вместо этого они теряют связь с источником. И они меняют чувство «я наслаждающийся» на связь с источником. Связь с источником теряют, а в чувстве «я наслаждающийся», «я владелец», «я могущественный», «я великолепный», «я величественный» они преуспевают. Святые, напротив, они убирают позицию «я наслаждающийся», пребывают в самоотдаче. Поэтому они равнодушно принимают уважение, почести, силу, ситхи, влияние, все хорошие аспекты. Они принимают их и отдают Богу. В этом секрет их самоотдачи. Объект их преданности только один, только Бог. То есть они власть над душой, свою душу отдают только Богу и ничему. Они не привязаны к хорошим аспектам сансары. Поэтому хорошие аспекты сансары не имеют власти. Вот то, к чему мы привязываемся, оно и начинает иметь над нами власть. Привязываемся к человеку, его мнение имеет над нами власть. Привязываемся к вещам, состояние вещей имеет над нами власть. Привязываемся к концепциям, состояние концепций над нами власть имеет. Привязываемся к одежде, одежда над нами имеет власть. Все, к чему мы цепляемся, имеет над нами власть. Привяжемся к хорошим состояниям, хорошее состояние имеют над нами власть. Они исчезают, наше настроение падает. Привязываемся к одной из оболочек, оболочки над нами имеют власть. А секрет в том, чтобы не привязываться, а быть преданным только Абсолюту, только Богу, и лишить власти над нами все другие энергии, состояния, концепции, удовольствия и прочее.
Ведь есть государи. Изречение Тхера Шарипутры, полководца учения. Как якорь в волнах океанских не плавает и вглубь идет, так в волнах почести и славы не плавайте, идите вглубь.
Волны почести и славы рано или поздно, если вы хороший садху, если вы усердно идете духовным путем, если вы накапливаете заслуги, а все садху накапливают заслуги, делая севу, практикуя, очищая себя, соблюдая йогические принципы, рано или поздно йогин приходит на стадию, называемую стадия подношений. Стадия подношений – это означает его карма, хорошая карма начинает возвращаться. К нему проявляют уважение миряне, делают подношения и проявляют знаки внимания. Его уважают младшие монахи. Если он великолепный медитатор тантрийской йоги иллюзорного тела, у него хорошее видение, где боги осыпают его цветами. У него возникает ананда в результате практик дхьяны и созерцательной практики. Он начинает получать много хорошего в своей жизни. Так что он думает, надо же, как хорошо, я даже не знал, что так хорошо может быть. Надо же, как весело, как здорово вообще. И он начинает понимать, какая прекрасная жизнь штука. Я думаю, ну, жил средний человек, в жизни особо ничего, так как говорят, звезд неба не хватал. Были плохие моменты, были средние, были моменты счастья, связанные с мирскими удовольствиями. А здесь вдруг за счет духовной практики на него сваливаются результаты заслуг. За счет тапаса сваливается, проявляется ананда. Вдруг он понимает, так жизнь – это наслаждение. Так жизнь – это счастье, это радость, это игра, это ананда. Вообще, как здорово жить, как люди этого не понимают. Если это хороший практикующий, он быстро ищет состояние ананды и находит его. Но здесь тонкий момент такой. Если ты захочешь присвоить эту ананду, если ты подумаешь, это ананда лично моя, я ее владелец, я буду ей наслаждаться, я буду теперь крутить жизнь, я хозяин жизни. Жизнь у меня на кончике пальца вращается. Это и есть пришел Мара, сын небожителя, в гости, значит. Вот это чувство наслаждающегося. И здесь, если йогин вовремя останавливается, это чувство наслаждения, не пытается им наслаждаться и присваивать, он говорит, все Богу отдаю, все Богу. Наслаждаюсь только Богом. Сам себе ничего не присваиваю. Он может этого Мару преодолеть. Поэтому непривязанность к хорошим аспектам сансары, к почестям, подношениям, удовольствиям, знакам внимания, великим статусам и прочим. Просто это служение. Это просто служение. Надо, принял. Все. Ни цепляния. Ни... Потому что может зародиться цепляние, может зародиться гордость, может зародиться соперничество, желание зацепиться за это в ущерб богореализации. Но если понимаешь, только служение – это сева. Я это принимаю, чтобы служить лучше другим живым существам. Тогда никаких проблем нет. Цепляния нет, чувства «я» наслаждающееся тоже нет. Все отдаю Богу. Поэтому чем выше садху растет, тем скромнее он становится. Чем больше у вас божественной гордости, тем выше скромнее должны становиться. Это такой принцип. Тогда божественные силы, божественные благословения, видя, что вы стойкий духовный воин, что вас просто так не подкупить ни райскими наслаждениями богов, ни почестями, ни уважением, будут давать вам еще больше и еще больше. В ваше распоряжение будут поступать вселенские силы, великие тайны богов, огромная мощь, великие переживания. Все это станет вам больше и еще больше доступным. если вы проявите себя отрешенным, преданным Богу в самоотдаче. Если же вы проявите себя желающим наслаждаться, божественные существа, владыки кармы, те, кто посылает ануграху, ситхи, линии передачи, поймут, это его потолок, ему уже много. Но это подобно тому, как если ребенку дали шоколад, и он вместо того, чтобы одну плитку откусить и на завтра оставить, он берет всю плитку, съедает и еще просит. Тогда мать что говорит? Все, много у тебя будет, диатез наступит. Вот. А если вы пользуетесь аккуратно то, что вы получаете, только в целях служения, не присваивая, без чувства «я» наслаждающихся, божественные существа говорят, ему можно доверить большую силу, ему можно доверить великие благословения, он их не расплескает. У него достаточно отрешенности и преданности.
Дальше. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество мачты. Каково это качество? Известно, государь, что мачта – держит на себе канаты, растяжки и паруса. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует исполниться трезвение и памятование. Что бы он ни делал, подходил, уходил, смотрел вперед, смотрел в сторону, сгибал руку, разгибал руку, держал миску, носил верхнюю и нижнюю одежды, ел, пил, жевал, глотал, отправлял естественные надобности, спал, бодрствовал, говорил, молчал. Ему следует делать это с осознанием того, что он делает.
Итак, прежде чем перейти к созерцательному присутствию в Боге, к естественному состоянию осознанности, мы должны воспитать вот такое трезвение – состояние полноты внимательности и внимания ко всему, что мы делаем. Обычная полнота внимания предполагает наличие осознанности, наличие статуса наблюдателя всегда в том, что мы делаем. И этот статус наблюдателя должен быть ясным, беспрепятственным, не колеблющимся. И привычка наблюдать, привычка быть внимательным, быть осознанным по отношению к действиям, внешнему миру, мыслям, эмоциям, внутренним состояниям должна воспитать нас, она должна изменить нас. Поэтому не бывает эмоциональных садху, не бывает таких суетливых садху с беспокойным умом, потому что садху по определению это всегда внимательные люди, это наблюдающие люди. И вы можете не иметь пока глубоких переживаний недвойственного состояния распахнутого ума, естественного созерцания, но быть внимательным, наблюдающим полноте внимания, это как бы каждый может это обрести. Это несложно, если прилагать усилия. Быть внимательным в каждом акте. Особенно внимательным в общении, внимательным в ситуациях. И вот когда вы внимательны, свидетельствующее осознавание вас, сакши, внутренний свидетель, воспитан, то происходят, допустим, любые бытовые ситуации. Например, вы делаете какое-либо служение. К вам кто-нибудь приходит и говорит, у вас просад пересолен. Говорит это с раздражением. Вы начинаете злиться. У меня просад не пересолен, это у вас какое-то чувство вкуса. Начинаете думать об этом. И вот в этот момент, если вы пребываете в наблюдении, вы используете ситуацию для практики. Вы наблюдаете ситуацию, потом наблюдаете свое раздражение. И вы отдельно от этой ситуации. И вот ваша наблюдающая ситуация, наблюдающее сознание, оно способно превратить это в игру, превратить это в юмор, увидеть как иллюзия, использовать для практики. Вы можете этично проявляться, сделать руки намасте и сказать, простите меня, Мададжи и Прабху. Я, наверное, отвлекся, поэтому много насыпал соли. Ничто для вас это не проблема проявиться этично, так? проявить смирение. Ведь вы осознаны, для вас ситуация не важна, а для вас важно поддержать полноту внимания. Поддержать внимательность, вы видите в этом свою практику. А если вы не осознаны, что будет? Бытовой конфликт на почве просада на кухне. С обидами и претензиями с обоих сторон, с последующим размышлением, почему такая жизнь, почему у нас так. С раскаянием наверху в комнате у гуру, обсуждением этой ситуации, с вовлечением старших монахов, кто прав, кто не прав, с привлечением политических сил на свою сторону, если при желании есть эту ситуацию развернуть. А ведь все так просто. Можно было бы вообще эту ситуацию не раскручивать. В самом зародыше она могла бы превратиться в что-то чистое, она могла бы не развиваться в вашем уме, и в другом уме тоже она не развивалась бы, если бы вы ей не позволили. Можно достаточно быть внимательным, достаточно пронаблюдать, достаточно признать, что эта ситуация годится для практики. Есть такая поговорка: все ситуации делать путем, каждая ситуация является способом практики. Тогда грубая ситуация, представляющая игру нечистых элементов, превратилась бы в тонкую, в игру чистых элементов. И вы восприняли бы ее как лилу, как даршан благословения, и все бы самоосвободилось в первые секунды на ровном месте. И вот от того, в каком состоянии вы пребываете, зависит дальше ваш выбор, вашей судьбы в данный момент, какой тоннель реальности вы вошли. От такой тонкой, тонкого свидетельствующего осознавания. Пример этот я к слову. У нас на самом деле не было последнее время с пересоленным просадом. Я даже не помню. Но так вспомнил. Дальше.
Это то качество, государь, что следует взять у мачты. Ведь есть государь изречение блаженного Бога богов. Пусть монах пребудет трезвенным и памятующим. О монахи, это вам наше наставление. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять три качества кормчего. Каковы эти три качества? Во-первых, государь, кормчий день и ночь постоянно, непрестанно, бдительно, осмотрительно-преосмотрительно управляет кораблем. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, чье дело направлять свою мысль, следует день и ночь постоянно, непрестанно, бдительно и с подлинным вниманием направлять свою мысль. Это первое качество, государь, что следует взять у кормчего.
Кроме практики внимательности и осознанности, у нас есть план пониже. Все-таки внимательность и осознанность, она не концептуальная, но у нас есть мысли. И лучший способ обходиться с мыслями – это растворять их в естественном состоянии самоосвобождения, в источнике. Но это возможно только когда мы овладели этим. Но пока мы не овладели, и когда есть мысли, мы тоже должны работать с мыслями, потому что мысленная энергия – это большая сила. И мы должны уметь свои мысли всякий раз, когда они возникают, направлять правильно. Как их можно направлять? Их можно направлять к Всевышнему Источнику, размышляя аналитически на темы Брахмана, Брахмавичары. Их можно перенаправлять на четыре бесконечных. На визуализацию Иштадеваты. Их можно перенаправлять на чистое видение, на любые дхармичные мысли. И напротив, когда мысли ускользают, что-то омрачающее, нечистое, раджасичное, мы должны останавливать такие мысли. Практика созерцания и самоосвобождения не значит, что мы вообще отменяем контроль за мыслью, думая, что мысли сами преобразятся. Действительно, мысли сами преобразятся, если мы, расслабившись, все отпустим, пребывая в естественном состоянии. Потому что естественное состояние – это брахман. В его понимании и осознавании он обладает чистотой и преображением, но это возможно на высших стадиях. Пока наше естественное состояние, оно как бы еще не обладает такой силой преображения и чистотой. Можно сказать, Иногда наше естественное состояние подобно булавке или пинцету. И мы должны этой булавкой проделать в горе целый тоннель. Например, в Непале обещали проделать тоннель в горе, чтобы можно было ездить из Катманду в Итору по короткой дороге. Обещали, по-моему, в 2005 году еще. Сейчас 2017, тоннеля так нет. Значит, политики, правительство не рассчитало свои силы. Таким же образом и мы должны рассчитывать свои силы, когда говорим о самоосвобождении. И пока самоосвобождение еще не обрело большую силу, мы также должны работать с умом, воспитывать ум. Правильное мышление поощрять, неправильное мышление пресекать. Как его пресекать? Первое – собственный анализ. Каждый раз провели анализ, поняли, куда мысль направлять, куда ее пресекать. Второе – если анализ не проникает глубоко, нужно раскаяние. Простое или сложное раскаяние с визуализацией Иштадеваты, с омовением нектаром, потому что визуализация – это энергия и мысли – это энергия. Если одна энергия вышла из-под контроля, ничего страшного, это не повод впадать в депрессию, думать «я плохой, я нечистый». Так думать никогда не надо, это еще ухудшает энергию. Но применять искусный метод, визуализацию и одной энергией очищать другую – это правильно. Придавать свои мысли логическую стройность, основанную на дхарме и ясность. Однажды я ехал в поезде, может быть, лет 15 назад, и мы разговорились о дхарме. Там ехал какой-то человек, который представился подполковником ГРУ. Таким каким-то спец каким-то на пенсии. И мы с ним поговорили, и он обратил внимание. Он спросил, вы, наверное, технический ученый из технического вуза какого-то. Я сказал, чего вы взяли? Ну, у вас есть дисциплина мышления. Я сразу вижу, это у технических работников такая. Я ему излагал просто философию дхармы последовательно очень. Я сказал, нет, я гуманитарий. Но если вы садху, у вас будет четкая ясность, дисциплина мышления. Ваши мысли будут отточенными, ясными, не бесконтрольными. Мысли надо контролировать, изложение мыслей ставить под контроль. Нужно тренировать свой ум в этом. Как говорят, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Но этот контроль, он не жесткий умственный, этот контроль из осознавания. Если вы пребываете в ясности осознавания, то мысли тоже под контролем.
Ведь есть государь в стопах учения, изречение блаженного Бога богов. Небеспечности радуйтесь, мысль свою стерегите, словно слон из трясины, из беды себя вызволите.
Особенно это наставление касается негативных мыслей, осуждающих мыслей, критических мыслей о других. Любой негатив, он бьет по нам самим. Негатив, направленный на нас, на самого себя, он тоже разрушает и энергетику тонкого тела и понижает бхаву. И если вы чувствуете, что ваша мысль вошла в какое-то негативное состояние в отношении себя, надо настраиваться на ананду, размышлять о счастье, о блаженстве, о позитивных сторонах божеств, прибежище. Все они пропитаны анандой. Если негатив, осуждение направлено на других, это тоже опасная тенденция. Здесь нужно размышлять о преимуществах чистого видения, смотреть, искать в других людях достоинства и хорошие качества, и восхвалять эти хорошие качества, а на плохие не обращать внимания. Потому что, так говорят, думая о хороших качествах других, мы разделяем с ними их заслуги. Поднимаемся на уровень их заслуги тоже. Думая о плохих качествах других, мы берем на себя их грехи. А кому нужны еще грехи? У каждого своих хватает, еще чужие брать.
Далее, государь, Все, что есть в Великом океане, и хорошее, и дурное, все это кормчему известно. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует распознавать благое и неблагое, предосудительное и непредосудительное, низкое и высокое, темное и светлое, и отчасти темное, отчасти светлое.
Распознающая мудрость вивека означает, мы хорошо понимаем, что в монашеской жизни, в жизни садху хорошо, а что плохо. При этом воззрение мы не делим сильно на хорошо и плохо. В воззрении мы стараемся пребывать в распахнутом уме, подобном небу, едином вкусе. Вот воззрение делить – это ошибка. Если вы воззрение делите, воззрение – значит, вы верите в то, что вы делите и признаете мир дуальным. Это фундаментальная ошибка с точки зрения адвайта и состояния ситхов. Потому что в воззрении мы стараемся держаться бесконечного, непрерывного сознания вне разделения. Воззрение – это значит фундаментальный смысл, фундаментальное видение мироздания. Мы стараемся не делить на плохие, хорошие вещи, на чистые и нечистые. Стараемся утверждаться в переживании единства всего, единого вкуса. Но таким же образом видеть в относительном измерении тоже будет ошибка. В поведении, напротив, с помощью вивеки мы понимаем, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. В отношении внутренних мыслей, эмоций, чувств, пран мы тоже понимаем, что правильно, неправильно, что хорошо, что плохо. Вот разделение воззрения и поведения, а затем их плавное соединение в состоянии сам-йоги, равновесия. Это самый сложный момент. Традиционное отклонение здесь – это нигилизм. Нигилизм – значит, я стараюсь признавать только воззрение, отрицая вивеку в относительном мире. Этернализм – значит, я жестко делю мир с помощью вивеки, различая плохое и хорошее, но я верю, что плохое и хорошее существуют сами по себе, что они абсолютны. Путание воззрения с поведением означает, что я смешиваю одно с другими, не понимаю различия между ними. А путь традиции ситхов – это пребывать в воззрении единого вкуса, не разделяя на сущностном сознании. Воззрение – это значит сущностное сознание. Сущностное сознание – значит то, во что я верю в самой глубине своей души. Вот мы в самой глубине своей души верим, что все есть абсолют, что все есть брахман. И что все энергии его чисты, божественны и священны, без разделения. Что между ними нет различия, что это одна, единая масса сознания. В глубине души. Это не значит, что мы этим руководствуемся в относительном, потому что в относительном есть много энергии, и каждый имеет из них свой плюс или минус. В поведении вивека означает быть тщательным, утонченным и понимающим. Как проявляться в этике, как проявляться в отношениях, как работать со своими мыслями и с пранами. Понимать в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Если мы привносим воззрение единого вкуса неправильно в поведение, это тоже будет ошибкой. Например, в 2001 или в 2000 году мы жили в доме в Укромном. Мы его купили за 16 тысяч в Крыму, когда мы переезжали из Украины. Такой промежуточный у нас был дом. Большой двухэтажный дом. Туда приезжали люди в послушники. По традиции они проходили собеседование с управляющим. Практикующие из разных городов. И один практикующий приехал. Управляющий сказал, ну здесь сначала вам надо внести за проживание. Там за некоторое время, пока вы еще не монах. Человек такой сказал, не будем о деньгах. Я же приехал сюда достигать освобождения. Это значит, он приехал в возвышенном великом состоянии. Но одно он не учел, что материальный мир, он живет по своим законам. В каком бы ты ни был, не пытался быть в великом состоянии, тебе придется решать эти вопросы. И управляющий просто посмеялся, другим рассказал. Потому что даже монахи, они вынуждены платить за свет, за поездки и прочее. Мы бы тоже рады были сказать, но материальный мир, он так устроен. Если мы так будем говорить, ну, материальный мир тоже нас не поймет. Он скажет, что мы неадекватны. Потому что взаимодействие с материальным миром, ты не можешь отрицать его законы. Либо ты от него вообще должен отойти, отказаться. Ну, хорошо тогда, не будем там жить в домах и платить за электроэнергию. Не будем одежду просить, будем ходить как угодно. Питаться отбросами. Тогда можно сказать так, да. Если готов, можно так сказать. Все едино, все абсолютно. Можно жить под деревом. Что?
Зимой.
Да, зимой, да. Вот. Но если ты не понимаешь этих элементарных вещей, значит, ты смешиваешь воззрение с поведением. И задача здесь заключается в том, чтобы плавно-плавно соединять воззрение с поведением, не теряя сам йоги равновесия. И вот если вы как мастер растете, сила вашей сам йоги тоже растет. Ваше вивека углубляется, но и единый вкус тоже углубляется. И они все вместе соединяются ближе, 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 пока они не смешаются в чистую единую сферу, где нет никакого различия. Где вы живете в непостижимом, недвойственном сознании единой сферы Абсолюта, но при этом ваша различающая, играющая мудрость понимает все очень четко и ясно в соответствии с местом, временем и обстоятельством. Тогда воззрение соединилось с поведением, белое и красное бинду соединились в центральном канале. Чистое уравновесилось с нечистым, внутреннее уравновесилось с внешним. Карма преобразилась в лилу. Ooh.